Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Без керосина через Ла-Манш. 40 лет назад в воздух поднялся самолет на солнечных батареях. Аппарат, оснащенный двумя электрическими моторами, которые получали питание от солнечной энергии. Агрегатом управлял Стивен Птачек. Он вылетел с аэродрома под Парижем, затем пролетел 258 километров со средней скоростью 48 километров в час и успешно приземлился на английской военной воздушной базе в Кенте. Что изменилось в авиации за эти 40 лет и когда все-таки появится самолет, полностью работающий на солнечных батареях? Об этом спросим у заслуженного летчика-испытателя СССР Виктора Заболоцкого. Виктор Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Виктор Васильевич, я, насколько знаю, вы освоили более 200 типов летательных аппаратов. Какой был самый необычный и трудный в освоении?
Ну, из всех этих самолетов, понимаете как, те, которые заканчивались достаточно хорошо, вроде бы и нормально, они трудные до тех пор, пока ты его немножко как бы не обуздал. А вот когда он уже, так сказать, вроде познакомился, то уже вроде становишься в таких приятельских отношениях с ним. Ну а так, достаточно много экзотических вещей, вот из самоделок, из тех, которые маленькие самолеты, достаточно много было таких экзотических, у которых я впервые встретился с боковой ручкой, когда еще об этом и не было речи. Это было где-то середина 80-х годов. Тогда только в исследовательских институтах там заводили разговор о том, что вот надо было. А я уже встретился, у самодельщиков были боковые ручки. Мало того, две боковые ручки, одна слева, другая справа. Я был сначала удивлен, просто оказался, человек был лишен правой руки. И вот он для того, чтобы ребята, которые ему помогали летать, могли, значит, он сделал для них как бы дублированное управление. Ты сам мог управлять левой рукой, и они правой рукой управляли.
А то есть эти ручки, они за что отвечали? За
полностью за управление самолета, за тангаж и крен. Педали-то были, а вот тангаж и крен — это вот это ручки боковые. Вот это экзотическое. Ну, вот, была на воздушной подушке достаточно интересная машина, так называлась, ну, назывался «Жук» такой самолет. Ну, на нем, правда, упал, грохнулся. Вот, ну,
ничего себе.
Ну, так, в общем-то, интересные такие вещи были. Вот были, сразу и не распознаешь, вот был такой один самолет, который потом только догадались, что у него в путевой устойчивости у него нет ничего. Он как только двигатель, если бы отказал двигатель, убрал, то фактически он лишался в путевом канале устойчивости. И у него появлялось спиралеобразное, так сказать, движение. И вот по такой спирали пришлось зайти и сесть аккуратненько. Ну, так получилось. Ну, такие вот вещи. Это вот из таких самодельных аппаратов, которые были. Вот они были такие достаточно интересные, но в то же время и сложные. А другие, ну, были неустойчивые машины, когда очень было тяжело. Вот понимаете как, появляется такой гистерезис в управлении и в ответе машины на твое управляющее воздействие. И когда вот это распознаешь, ну, бывает несколько поздновато, а то бывает, в общем-то, справляешься с этим делом. Ну, к этому надо быть готовым.
Виктор Васильевич, я почему спросил? Потому что 40 лет назад над Ла-Маншем впервые пролетел самолет полностью на солнечных батареях. И поэтому я хотел спросить, может, вам доводилось и на солнечных батареях летать или нет?
Нет, на солнечных батареях не доводилось, но в Чехословакии я видел такую машину, которая была полностью электрическая. Ребята сделали. Трудно их назвать самоделами. Они, в общем-то, уже такие штатные конструктора, небольшое предприятие, которое переделывало эти машины. И вот одну машину я видел, но я не видел, как она летает, но она была готова, в принципе, уже к полету. И достаточно интересно, так сказать, само по себе. Понимаете как, вот все же мы ищем альтернативные источники, и в то же время, помимо этих альтернативных источников питания, значит, нужно, естественно, новые двигатели, которые бы позволяли с наименьшими потерями, так сказать, расходовать эту энергию. Поэтому здесь вот путь-то такой, он трудно сказать, что в большой авиации сейчас это может быть, потому что пока что источники питания достаточно слабые, и чтобы переходить полностью вот на электрическую тягу. Но в этом плане, так сказать, перспективы все-таки есть, я считаю.
Да, ну я понимаю, о чем вы говорите, потому что, судя по, вот если мы говорим о том самом полете, который был 40 лет назад, там скорость этого судна или аппарата была 48 километров в час. Тоже недавно проводились, еще был один полет, там что-то, ну, не больше 100 или 150 километров в час был. Но главная проблема, насколько я понял, вот как раз в энергоэффективности источника энергии именно солнечных панелей, потому что там есть и определенные физические ограничения, и мощность довольно небольшая, и либо тогда, как говорят конструкторы, надо либо менять кремниевую основу этих самых солнечных батарей, в общем, либо вводить какие-то еще инновации.
Конечно. Ну, понимаете как, ведь очень хорошо, неплохо, допустим, иметь электродвигатель вместо обычного, так сказать, бензинного или турбореактивного, турбовинтового двигателя. Потому что это достаточно компактный такой агрегат, который можно достаточно хорошо управлять процессом регулировки и тягой, мощностью, будем так говорить, да? Но в то же время для него нужна тоже потребляемая мощность, достаточно мощность. То ли это батареи будут, то ли это солнечные батареи, то ли какой-то накопитель, то ли это будет иного рода двигатель, который будет генерировать энергию для электродвигателя. Понимаете? То есть неоткуда пока взять эту энергию для того, чтобы управлять вот этим вот самим процессом электродвигателя или, так сказать, энергетической установки самой.
Ну да, но с другой стороны, если говорить про электромобили, там еще, наверное, лет 10, может быть, 15 назад, те появляющиеся модели, которые те или иные компании представляли на рынок, то говорили, что, ну, красивая, но игрушка. Хотя сегодня уже появляются вполне себе рабочие автомобили, которые и по городу их можно заметить. Ну, в Москве, во всяком случае. Вот. И вроде бы кажется, что уже будущее стало чуть ближе. С самолетом, я так понимаю, сложнее, потому что вряд ли какой-то другой источник энергии пока может позволить самолету развивать скорость до там, 800-900 километров в час.
Ну, конечно. Тут зависимость-то, будем так говорить, наверное, квадратичная скорее, потому что тут никуда не денешься. Надо этот источник питания достаточно мощно иметь, понимаете, и его использовать, ну, допустим, для взлета, там, где требуется 100% мощность отдачи двигателя. Ну, а дальше в процессе полета там мощность, конечно, она может сокращаться, и уже летать там на каких-то, ну, не пол, так сказать, тяги, или пол мощности, или там меньше. Но все равно потребуется возобновление этой энергетики. А от чего? От солнышка, значит, нужно очень большую площадь, которую бы это солнце, так сказать, питало сама по себе, эта батарея. Вот здесь есть моменты такие, они решаемые, наверное, скорее всего, но пока не на нашем уровне, пока мы не можем позволить себе вот таким образом технику сделать, потому что здесь не прямая зависимость вот выдаваемой энергии и потребляемой энергии.
Виктор Васильевич, ну все же, так или иначе, 40 лет с момента такого полета произошло. На ваш взгляд, что за это время изменилось в авиации? Наверное, уместнее говорить о гражданской авиации.
Ну, вот в этом плане, в электрическом, я считаю, что почти ничего
не изменилось. Нет, я в плане, что стали ли, не знаю, самолеты энергоэффективнее, как-то по-другому управляться, что-то подобное, безопаснее или они стали?
Ну, вот видите, сейчас очень много появилось электроники, но это очень спорные моменты. Почему? Потому что управляя самолетом, ведь смотрите, что получается. Всегда есть какое-то мажоритирование, что ли. То есть есть два компьютера, которые вот на самолете, на любом сейчас гражданском, у левого и у правого пилота, грубо я так говорю, и они фактически могут расходиться, их данные или показания. Значит, каким-то образом это должно состыковываться, а теперь будем решать задачу. А какой из них, если расхождение есть, какой из них влет, левый или правый? Значит, нужен третейский судья, который тебе скажет, в данном случае будет какой-то дублирующий там авиагоризонт или какая-то система, которая говорит, о, я согласен с левым и не согласен с правым, или наоборот, я согласен с правым и согласен с левым, тогда, значит, переходить на ту систему, понимаете? Это было везде, даже вот на Буране там было фактически 4-кратное резервирование, но там всегда было поддежуривание и до какого-то определенного момента решалась задача из 4, в какую сторону двинуться. А потом опять это объединялось в один блок, и дальше опять в 4, так сказать, ручья эта информация шла. То есть это очень сильно, так сказать, продвинуло и в авиации, и вообще в управлении самолета. Но есть определенные сложности, ведь, с одной стороны, мы решаем эту задачу, и в то же время ее усложняем, потому что программное обеспечение требует очень тщательной проверки, очень тщательной. Буквально ошибочка, так сказать, в каком-то, будем так говорить, палочке или в нолике, и вы можете получить вот то, что получили на C-MAX, на Боинге, понимаете? Поэтому здесь, с одной стороны, мы движемся, так сказать, вперед, а с другой стороны, это очень... Ну, вот сейчас смотрите, из наших самолетов только остался один самолет, который имеет механическое дублирование органов управления. Это Ил-96. И, кстати говоря, Boeing 747-400 тоже. То есть президентские самолеты, или вот эти такие, которые достаточно большие самолеты, они имеют двойное, так сказать, дублирование. С одной стороны, есть электрическое управление, которое электромеханическое, и тоже механическое, которое дублирует движение рулями. Пока мы еще на этих машинах держим, так сказать, удар не просто от электроники, а вот еще и повторяем механически.
То есть, получается, электроника – это, с одной стороны, помощь, в том числе и для пилота, и для безопасности, но в то же время и представляет еще угрозу. Но, получается, электроники-то будет больше, судя по тем этапам, по которым мы идем.
Конечно, конечно. Другое дело, нужно ее, мы будем тщательно готовить и тщательно, так сказать, анализировать все ситуации. Ведь, понимаете, просто так вот выпустить, сделать, так сказать, электронную систему управления. Но ее тщательно нужно проверить. Ведь раньше, когда самолет выпускали, то выпускали лидировщик, и на нем отрабатывали все эти темы дальнейшей, так сказать, эксплуатации. И на лидировщике и по двигателю, и по шасси, и по системе управления. А сейчас таких лидировщиков практически нет. Но мы зато имеем возможность любого самолета считать информацию не только по приземлению, а буквально в полете. Вот даже в 90-м году, я помню, были в Америке, там Northwest компания, значит, там, я говорю, а как вот у вас там происходит? А мы, говорит, в едином времени получаем информацию о любом борту, который находится у нас в воздухе, в нашей авиакомпании. Это очень серьезно. Я говорю, если произошел отказ? Ну, отказ мы тут, помимо того, что собираем просто консилиум какой-то есть, да, значит, мы еще теперь ищем уже детали. То есть сначала у вас что-то там отказало, мы ищем группу деталей. Чего отказал? Ну, если по электрике, это одно, по двигателю, или там по насосам, или по воздушной системе, по кондиционированию. А потом начинается локализация уже другого. По мере полета он уже локализует, и вдруг, вы знаете, как в медицине примерно. Сначала человек себя плохо чувствует, а почему? А что у него там такое? Потом потихонечку определяет, ага, вот у него там, извините, он не то съел.
Спасибо вам большое, Виктор Васильевич, за интересную беседу.
Пожалуйста. Всего хорошего.
А слушателям я напомню, что мы беседовали с заслуженным летчиком-испытателем СССР Виктором Заболоцким.
Интервью на радио «Спутник».